Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели, на 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас очередной выпуск нашей медицинской программы. И сегодня к нам пришла заместитель главного врача по медицинской части Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера Александра Михайловна Азарова. Александра Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александра Михайловна, вот мы недавно совсем пережили достаточно сложную зиму. Много снега было, тяжело, долго все это длилось. Люди, понятное дело, уже истосковались по каким-то весенним дням, и настроение у них тоже, наверное, было не самое хорошее. Вот в этой связи первый вопрос. Существует ли такое явление, как весеннее обострение, как следствие вот этих всех напряженных периодов, да, когда уже организм человека истощен, и у кого-то это переходит в какие-то там критические стадии? Или это миф?
Да, безусловно, такое понятие, как весеннее обострение, существует. И связано оно в основном с сезонным колебанием нейромедиаторов, в первую очередь таких, как серотонин. Вы правильно сказали, что долгая зима – это в первую очередь короткий световой день, а выработка серотонина у нас зависит от солнечного света. Да, и нам не может его заменить никоим образом свет искусственный. Поэтому в конце зимы, как правило, снижается настроение. Плюс, конечно, гиповитаминоз, гиподинамия – все это влияет на настроение. Эндогенные заболевания, то есть те заболевания, которые не связаны с внешними факторами, также имеют тенденцию к обострению весной.
А это как-то подтверждается статистикой?
На самом деле обращаемость весной увеличивается. И в плане обострения эндогенных заболеваний, и в плане обострения тревожно-депрессивных расстройств.
Ну, а если в каких-то цифрах все-таки посмотреть, что это за цифры, какое количество?
Дело в том, что статистика у нас ведется поквартально, соответственно, за полугодие и за год. Непосредственно по весенним месяцам мы статистику не ведем. Но мы знаем, что количество госпитализаций, безусловно, весной возрастает.
Ну, как пел известный один певец, если верить глазам и ушам, больше в несколько раз.
Именно так.
Вот. А на фоне других регионов Воронежская область как-то выделяется?
Практически нет. Приблизительно то же самое, что и по России.
А тенденцию возьмем? То есть это нарастание общего количества подобных обращений, либо в одной находится все?
За последний год выявляемость психических заболеваний по Воронежской области увеличилась, но незначительно. И в основном за счет невротического спектра, то есть за счет нетяжелых заболеваний, да, обусловленных какими-то внешними причинами, в первую очередь уровнем стресса. Но, возможно, это связано больше даже с улучшением выявляемости именно вот таких расстройств.
То есть какой-то своеобразный мониторинг, который,
да,
охватывает все население?
Мы вообще стараемся сейчас все-таки поддерживать некую профилактическую направленность, то есть читать лекции, объяснять людям, что если у них появились какие-то проблемы, то нужно обращаться к психологу, к психотерапевту и не заниматься самолечением.
Ну, а вот все-таки, если вернуться к цифрам, если взять там на 1000, наверное, да, обычно считают человек населения, сколько вот реально людей испытывают серьезные проблемы с психикой?
На самом деле это где-то 26% женщин страдают депрессией и около 12% мужчин.
Это именно о депрессии?
Это именно о депрессии. Ну, эндогенные заболевания, конечно, там процент меньше, но проблема в том, что очень большое количество заболеваний мы выявить не можем, потому что люди не хотят обращаться ни к психиатру, ни к психотерапевту, боятся, что их поставят на учет, хотя учета у нас уже давным-давно нету, либо обращаются в частные клиники.
То есть мы сейчас можем сказать, что учет не ведется,
учет,
и не надо бояться, лучше
учет не ведется, есть наблюдение, диспансерные, это когда тяжелые заболевания, да, какие-то, и там нужно показываться раз в месяц, и консультативное наблюдение, то есть человек пришел тогда, когда ему захотелось. Учета как такового у нас нет еще с 90-х годов.
То есть он реально может не бояться, что его потом не возьмут на работу в какое-нибудь там учреждение, узнав о том, что он обращался за такой
помощью? Узнать никто никак не сможет по одной простой причине. У нас есть такое понятие, как врачебная тайна, и сведения у нас могут запросить только в том случае, если заведено уголовное дело на данного человека, либо он проходит по какому-то уголовному делу, либо прокуратура только по прокурорской проверке. Ну, и если он является военнослужащим, там да.
Или полицейским, наверное, тоже, да? Правоохранительной системе тоже, наверное, запрашивают сведения, прежде чем взять на работу человека.
Только согласие самого человека. То есть без согласия мы никаких данных не дадим, только в том случае, если это уголовное дело, либо это требуется, опять же, по суду.
То есть нет такой широкой практики, когда, например, определенные структуры, там, правоохранительная система, военная, может быть, госслужба какая-то еще, автоматически получают эти сведения?
Ни в коем случае автоматически никакие структуры не получают сведений. На госслужбу человек приходит и берет справку сам. Сами органы не могут запросить вне уголовного дела.
А, но все-таки он должен эту справку взять и предоставить.
Он ее, да, он ее должен взять и предоставить. Все зависит от работодателя. Что они хотят от своего, собственно говоря, будущего работника.
Ну, потому что здесь есть обратная сторона. Должен быть какой-то все равно...
Но запросить это невозможно. Мы не предоставляем ни ГИБДД, ни полиции, никому.
Александра Михайловна, а что в целом может повлиять на психическое состояние человека?
На самом деле на психическое состояние может повлиять все. Это гиповитаминоз, это гиподинамия, это стрессы на работе, это отношения в семье, отношения в коллективе, гормональный фон, перенесенные какие-то инфекции, заболевания, в том числе там грипп, ОРВИ. Ну, вообще все влияет на самом деле.
Ну вот мы уже поговорили про весеннее обострение. Вообще есть сезонность в этих психических заболеваниях?
Сезонность есть. Опять же, повторюсь, что она связана с колебанием уровня нейромедиаторов. И даже есть такое понятие, как сезонное аффективное расстройство. То есть сезонное расстройство настроения.
Ну это вот весной и осенью?
Весной и осенью. Осенью, как правило, да.
А какое самое радостное время? Наверное, лето все-таки, да?
Или... Самое радостное и стабильное время – это лето, да. Ну, не учитывая там тех людей, у которых непереносимость жары, духоты.
А если говорить о расстройствах психики, то какими проблемами чаще всего воронежцы сталкиваются? Ну, вы сказали, что депрессия наиболее частотное явление. А может быть, что-то еще мы можем выделить?
Тревога. Тревога все-таки самая частая. Депрессия и деменция, то есть старческое слабоумие. То есть вот этот контингент больных вырос за последние годы очень сильно. Но, опять же, еще за счет того, что люди стали понимать, что это не просто снижение памяти, такое как бы нормальное, да, возрастное, а именно болезнь, и стали обращаться. На базе нашего диспансера создан кабинет когнитивных расстройств, где, в общем-то, вот этими расстройствами и занимаются.
Александра Михайловна, а куда нужно обращаться людям, которые испытывают опасения за свое психическое состояние, или там родственники переживают за своего близкого?
Тоже кабинет или есть еще какая-то система?
Безусловно, нужно обращаться к профессионалам. В частности, в психоневрологическом диспансере есть психологи, есть психотерапевты. К психотерапевтам вы можете записаться дистанционно. Существует электронная запись. Психиатры. Ну и, соответственно, специалист, посмотрев на пациента, направит его туда, где ему окажут максимально эффективную помощь. Просто не надо бояться обращаться там, например, к психотерапевту. Если вам нужен психолог именно, да, то вас перенаправят к психологу, или там психиатр решит, что вам нужен психотерапевт. Он, естественно, вас перенаправят к психотерапевту.
Но тут самое время разобраться сейчас в этих понятиях профиля специалистов. Чем занимается психолог, чем психотерапевт, чем психиатр, чем невролог?
Ну, скажем так, все эти три слова произошли от слова «психо», то есть «душа». И начнем мы с психолога. Психолог – это специалист с немедицинским образованием. Он занимается работой в основном со здоровыми людьми. То есть с людьми, у которых, да, есть какие-то проблемы в жизни, может быть, там, смена работы, они испытывают стресс, какие-то проблемы в семейной жизни. То есть психолог помогает решить вот эти вот проблемы. Психотерапевт – это специалист с высшим медицинским образованием. И он уже, в отличие от психолога, может назначать и лекарства. Но психотерапевт тоже работает с расстройствами легкой и средней степени тяжести в основном. Ну а психиатр, соответственно, работает с расстройствами любой тяжести, от легкой до тяжелой. И у психиатра в основном, конечно, медикаментозное лечение. Если же, опять же, психиатр решит, что вам нужна психотерапия или психолог, то вполне возможно, что он вас туда направит. Но мы вообще в диспансере предпочитаем бригадный подход, то есть лечит сразу несколько врачей.
Разного профиля.
Разного профиля, да, потому что иногда бывает так, что человек с достаточно тяжелым психическим расстройством, но ему нужен также и психолог. Либо психолог проводит тестирование. Мы стараемся все-таки обследовать комплексно и лечить тоже комплексно.
Ну, давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас сегодня в гостях врач-психиатр Александра Азарова, и мы говорим о весеннем обострении.
Александра Михайловна, какие симптомы должны насторожить самого человека или его окружение? Ну, наверное, это разные вещи, да, то, что сам человек чувствует, и то, что видят близкие, знакомые, коллеги.
Сам человек на самом деле не всегда может осознавать, что у него есть какие-то проблемы. В первую очередь, сам человек обычно видит, что у него снижено настроение, что у него снижена работоспособность, он видит, что он начал тревожиться. В таких случаях люди обычно все-таки начинают заниматься самолечением. Вообще насторожить должно поведение, которое человеку данному не свойственно. То есть повышенная агрессивность, стремление закрыться, стремление уйти от общения, если человек раньше был общительным.
И здесь мы уже говорим о впечатлении окружающих.
Да, которые... да. Перепады настроения. Ну, перепады настроения очень часто замечает и сам человек. Подозрительность. В частности, человек может начать искать у себя какие-то заболевания, которых у него нет. Ему может казаться, что на него кто-то действует, что за ним следят. Вот эти симптомы должны очень сильно насторожить окружающих. И если обращаться к повседневной жизни молодым людям, да, девушек должно насторожить. Если парень их очень сильно ревнует, беспричинно, заставляет там одеваться определенным образом. То есть, возможно, мы просто здесь имеем дело не с великой любовью, да, а с психопатом.
Александра Михайловна, ну вот эти все признаки, которые мы перечислили, перепады настроения, тревожность, приступы агрессии, это всегда то, что сигнализирует нам о психических проблемах? Или бывают случаи, когда это не относится к психике?
К психике относится всегда, но это не всегда говорит о каких-то серьезных проблемах. Потому что если, например, студент тревожится и плохо спит перед экзаменом, то это как бы обычно, потому что у него идет серьезная работа, у него идет стресс, от этого многое зависит. И если после экзамена все это восстановилось, все стало хорошо, то, в общем-то, все нормально, естественно, никуда обращаться не нужно. То же самое, когда человек там работает над каким-то проектом. Но если все идет так, как шло раньше, все нормально, а такое впечатление, что человек испытывает сильнейший стресс, да, то есть появилась тревога, появилась депрессия, он перестал спать, то это повод обратиться к специалисту.
А что делать, ну вот если, допустим, проявляется один признак? Просто агрессия. Тут тоже нужно идти к специалисту или как-то можно себя попытаться урегулировать самостоятельно?
Вот в случаях агрессии, как правило, человек сам это не очень осознает. И не всегда себя пытается что-то с собой сделать, да, как-то урегулировать эту ситуацию. Обычно это видят окружающие. В этом случае всегда все-таки лучше обратиться к специалисту.
А перепады настроения или там плохой сон, может, травы каких-нибудь, отвара попить, чтобы успокоиться?
Травы – это хорошо, если человек четко знает, как их применять. Как правило, люди этого не знают. Ну вот возьмем такой классический пример, как зверобой. Да, у нас очень любят его бабушки. Но применяя, например, траву зверобоя, вы можете снизить эффективность лекарств, которые назначил кардиолог. Зверобой также снижает эффективность, например, гормональных контрацептивов и может вызвать фотосенсибилизацию. То есть на солнышке вы покроетесь пятнами. Поэтому лучше все-таки проконсультироваться со специалистами. Хотя и травы могут очень даже хорошо помочь.
Ну, то есть не стоит думать, что само пройдет.
Опять же, если вы знаете четко, что это вот ситуация стресса, которая сейчас закончится, тот же экзамен, то само пройдет. А если это
не прошло,
не прошло, да, и если это возникает, что называется, на ровном месте, то лучше обратиться все-таки к специалисту. У нас еще есть такая проблема, как злоупотребление всяческими настойками. Там пион, пустырник, все это мешается, и в конце концов присоединяется еще алкоголизм. Поэтому проще все-таки обратиться.
А алкоголь, он не является здесь лекарством в данном случае?
Алкоголь...
От агрессии, там, он только усиливает, наверное.
Оказывает определенные транквилизирующие действия, то есть он снимает тревогу. Но ситуация, как бы, естественно, мы ничего не сделаем. И тревогу он снимает очень ненадолго. То есть, фактически, проблему мы не решаем, а алкоголизм мы получаем. Поэтому алкоголь все-таки использовать не стоит. И вообще проблема всех вот этих вот безрецептурных лекарств, трав, в том, что у них низкая эффективность. И если что-то начинается действительно серьезное, да, то ситуация будет усугубляться, мы ее вовремя не начинаем лечить эффективно.
Ну, мертвому припарке это в народе называется. А если нечто подобное наблюдается у детей. Вот когда дети действительно там становятся агрессивными, тревожными, там, плаксивыми, какими угодно, в общем, отличаются от тех, какими они были еще недавно.
В первую очередь тут нужно попытаться найти причину. Очень часто такое бывает, когда ребенок хочет обратить на себя внимание. То есть мама, папа уделяет ему мало внимания, он пытается обратить на себя внимание любыми способами. Также это очень часто бывает, когда нет какой-то единой модели воспитания в семье. То есть папа говорит «можно», мама говорит «нельзя». Папа разрешил, мама за это наказала. Естественно, ребенок не знает, что ему делать. Он начинает метаться и становится агрессивным, раздражительным. Очень часто это бывает, когда родители что-то запрещают ребенку, а сами это делают. Например, опять же, запрещают ругаться, сами ругаются каждый день. Ну, ребенок реагирует соответственно. В таких случаях все-таки лучше было бы пойти к психологу, к семейному психологу, да? Почему? Потому что нужно выработать какую-то единую модель поведения, которая будет устраивать всех. Ну и, конечно, надо обратить внимание на отношения ребенка в школе, в детском саду. Может быть, там какие-то конфликтные ситуации, которые тоже лучше выявить сразу.
А если, наоборот, ребенок испытывает на себе там чью-то агрессию в школе и так далее? Если там, ну, бывают такие случаи в классе, когда там один-два агрессивных человека, которые там уже всех замучили. Что делать родителям? Есть какой-то здесь механизм реакции со стороны школы или там уже специалистов профильных медицинских?
Здесь, безусловно, нужно идти к классному руководителю и разговаривать с ним, потому что это все-таки вопрос школы. Но в том числе хорошо повести ребенка к психологу, который его научит, как правильно вести себя вот в таких ситуациях.
Но чужие родители-то не поведут этого ребенка к психологу под ручку. Это надо как-то его родителей убедить в этом.
Да.
Либо как-то заставить их это сделать. Вот как есть предусмотренное законом ли, сложившейся практикой, механизм, способ решения этих проблем?
Заставить родителей повести ребенка к психологу мы не можем.
Ну, понятно. Да.
Вот может как, рекомендовать как... школа, если они видят, что ребенок себя ведет неадекватно, да? Единственное, что мы можем сделать что-то, если человек опасен для себя и окружающих, да, тогда законом есть предусмотренные меры. Вот. А с детьми, как правило, это вопрос школы, вопрос органов опеки, ну и, в общем-то, родителей.
Александра Михайловна, а если вот ребенок вредничает, а когда ему делают замечание, он начинает там психовать, нервничать, здесь как родителям себя вести, чтобы не усугубить вот это все состояние, тоже нужно вести его к специалисту?
Здесь, ну, сначала нужно все-таки попытаться вести себя спокойно, объяснять ребенку, с ребенком говорить, показывать, как нужно делать правильно, в первую очередь на собственном примере, чтобы, опять же, была единая какая-то модель воспитания. Если не получается, то лучше пойти к психологу, либо к психотерапевту. В частности, вот у нас в психоневрологическом диспансере есть детское отделение специальное, и амбулаторное есть, и стационарные детские отделения, где работают и психологи, и логопеды, и психиатры, и психотерапевты, и социальные работники. В игровом процессе они показывают, да, как нужно себя вести, как правильно это делать. Работают с другими детьми, да, то есть есть какая-то групповая психотерапия. Ну, и есть много всяких разных частных центров, естественно. Но в любом случае обращаться лучше к специалисту и не затягивать.
Александра Михайловна, мы коснулись такого явления или расстройства психики, не знаю, как правильно, вы нам поможете разобраться, как депрессия. И выяснили, что это одна из наиболее массовых таких историй, которая затрагивает большое количество людей. Женщины, вы сказали, 26%, да?
Да.
Мужчин
12%.
То есть очень большие цифры. А что это такое? Это болезнь, это просто какое-то состояние, которое, ну, нельзя назвать там расстройством психики. Как относится наука сейчас к ней, врачи?
Ну, классическое определение депрессии – это психическое расстройство, характеризующееся депрессивной триадой. Это снижение настроения, это замедление скорости мыслительных процессов и двигательная заторможенность. Но, опять же, эти вещи могут быть вызваны совершенно разными факторами. В том числе это может быть ситуационная депрессия, да, когда на человека сваливается такое количество проблем, которые он в данный момент вот быстро не может решить. Человек истощается, и вот у него появляются такие симптомы. То есть это не обязательно прям вот какое-то серьезное заболевание. Это может быть реакция такая на ситуацию.
Но может переходить в какие-то стадии
может
того же состояния, которое уже можно считать болезнью.
Да, может быть в рамках депрессивного расстройства, которое уже можно считать болезнью.
И что с этим делать? Медикаменты, там, гипноз какой-нибудь, что-то еще там,
как
НЛП,
правило, там, еще? Как правило, это комплексное лечение, то есть это и психотерапия, это и медикаменты, и, конечно же, это образ жизни. Потому что гиподинамия, редкое пребывание на воздухе, все это влияет очень сильно на настроение. Кроме того, у нас настроение очень сильно зависит, помимо серотонина, от дофамина, а он вырабатывается, когда мы занимаемся спортом, когда мы занимаемся тем, что нам нравится, различными хобби, когда мы едим вкусную, полезную еду, то есть все-таки нужно учитывать все факторы. Вот. Ну а, кстати говоря, уровень серотонина у нас повышают бананы, шоколад, гречка и твердые сыры.
Серотонин, это даже можно без солнца обойтись.
Нет, без солнца обойтись нельзя, но предшественник серотонина, триптофан, вот содержится в этих продуктах.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-психиатр Александра Азарова.
Александра Михайловна, мы уже коснулись народных средств борьбы с психологическими и психическими трудностями. А все-таки, если говорить о фармацевтических достижениях, да, люди часто сами себе прописывают всевозможные препараты, и вы уже тоже упомянули об этом, причем препараты разной степени серьезности. Вот что бы вы, как врач, сказали об этом? Мы примерно понимаем, что вы скажете, но вот хотелось бы узнать ваше мнение. И как вообще людям быть, где им правильную информацию черпать?
Вообще, людям с немедицинским образованием лучше всегда обращаться к профессионалам. Потому что существует, в первую очередь, существуют лекарственные взаимодействия и побочные эффекты. Сейчас вышел закон, по которому антидепрессанты теперь уже продаются только исключительно по рецепту. Я считаю, что это правильно. Потому что очень большая склонность у нашего населения пить то, что пьет сосед. То есть вот ему помогает, и я буду тоже это пить. В результате мы получаем кучу побочных эффектов, в результате мы получаем передозировки, это совершенно нам не нужно.
Ну, какой-нибудь условный там афобазол человек сам себе прописал и пьет его там неделями. Это
насколько
опасно? Это
просто успокоительное.
Ну, от афобазола вряд ли будет, если какой-то вариант, если его там не употреблять, конечно, в огромных количествах. Но бывает такое, да, что человек сам себе назначил какое-то лекарство и пьет его. И пьет его годами. И считает, как бы, что это нормально, не учитывая никаких побочных действий, не учитывая того, что может возникнуть привыкание, потому что, опять же, многие лекарства, да, вызывают привыкание. Поэтому всегда лучше обращаться к специалисту. Помимо прочего, опять же, очень редко бывает, что у человека только депрессия, например. Очень часто там может быть еще и гипертония, и язва желудка, еще что-нибудь. И когда он пьет много лекарств вместе, то получается такой коктейль, который не только не помогает, помогает, но и ухудшает состояние.
Ухудшит ему язву, а язва испортит настроение.
Безусловно,
опять,
да.
И смысл пропадет.
Александра Михайловна, а если человек попал в условия сильного стресса, вот как ему правильно помочь самому себе? И вообще, может быть, как-то окружающие могут ему оказать помощь, поддержку?
Окружающие, да, могут. Во-первых, нужно дать человеку выговориться. Причем здесь используется так называемое активное слушание. То есть вы не перебиваете, вы не пытаетесь его переубедить, вы просто слушаете, вы киваете, вы делаете, ну, вы показываете, что вы его понимаете. Очень важен здесь телесный контакт, то есть лучше держать хотя бы за руку или там положить руку на плечо, дать выговориться, дать проплакаться. И, ну и, конечно же, тот метод, который всегда употреблялся, это дать стакан воды, вот, ну и, собственно говоря, не оставлять человека одного.
А если у человека этот стресс постоянно присутствует, ну, например, у него напряженная работа, или, ну, он сам по себе очень ранимый, вот как ему жить вообще?
Дело в том, что когда стресс присутствует постоянно, все-таки нужно менять образ жизни и вообще что-то менять в жизни, потому что постоянный стресс может вызвать огромное количество различных соматических заболеваний. Жить в постоянном стрессе просто нельзя.
Ну, это правда, что, в частности, на желудок влияет очень сильно, да, состояние,
да,
психики?
Там, да, да, да.
Даже язва возникает.
Даже язва возникает, да, в результате вот длительных стрессов. И гипертоническая болезнь тоже.
А как-то укрепить психику самостоятельно невозможно, да, не изменив образ жизни. Ну, как-то по-другому относиться, да, если не можешь по-другому... иметь обстоятельства, изменить свое отношение к ним, много говорят.
Да, по-другому относиться можно, но это вообще на самом деле очень сложно.
Все равно, что тем самому более... себя из болота вытащить за волосы. Да?
Опять же, если вы по натуре своей флегматик или сангвиник, вы сможете это сделать.
А меланхолик уже сложнее?
Меланхолику, холерику будет сложнее, потому что все-таки здесь все зависит от индивидуальных особенностей. В частности, человек, который закрытый, который любит работать один, если вы его посадите на работу, где ему постоянно нужно будет общаться, он все равно будет испытывать стресс. То есть нужно понимать свои индивидуальные особенности и стараться все-таки им следовать.
А кто сильнее реагирует на эти факторы? Мы выяснили, что женщины более подвержены депрессии, но считается, что мужчина вообще, у них психика даже более нежная, чем у женщин. Вот как медицина на этот вопрос отвечает?
Дело в том, что, опять же, здесь очень важны индивидуальные особенности. Здесь они зависят не только от пола. Вообще наш мозг, его поля и подполя могут очень сильно различаться. В частности, по подполям мозг может различаться, ну, разных людей, да, где-то в 40 раз. То есть разница между двумя людьми будет больше, чем разница между лисой и волком. Поэтому...
Подполя – это что? Это способ работы мозга? Или это его чисто физическое какое-то
это,
состав?
Ну, скажем, это подполя коры головного мозга. Да, это структурная единица, безусловно.
То есть один мужчина может отличаться от другого сильнее, чем он отличается от собственной жены, например?
Безусловно.
А дети, взрослые, пожилые, молодые?
Пожилые, безусловно, реагируют острее всегда, потому что там уже много разных заболеваний, да, там сосудистые какие-то моменты. А дети то же самое, потому что у них не сформирована психика.
Александра Михайловна, а зависит уровень стресса от сферы занятости или, например, от социального статуса?
Зависит, причем, как правило, самые стрессовые профессии – это те, где нужно общаться с большим количеством людей. И особенно с большим количеством людей в определенном эмоциональном состоянии. То есть те люди, которые принимают жалобы, безусловно, будут постоянно подвержены очень сильному стрессу. А вот в плане социального статуса тут вообще все очень интересно, потому что были проведены исследования, кто же все-таки испытывает больше стресса – руководители или их подчиненные. Вот в стабильных компаниях, в стабильных организациях больше стресс испытывают подчиненные, а руководители, так как они не боятся каких-то кадровых перестановок, не боятся сокращения, они испытывают меньше стресса. Там, где организация нестабильна, больше стресс испытывают руководители, потому что они, опять же, боятся потерять свой высокий пост и боятся каких-то проблем в самой организации. Причем данные здесь объективные, потому что были использованы не только там данные тестирования, но и уровень такого гормона, как кортизол, который считается гормоном стресса. И действительно, да, вот в таких нестабильных компаниях уровень кортизола был высочайшим у руководителей.
А что делать вот людям, которые находятся вот в зоне риска в силу там своей профессии, которую мы уже назвали, либо там того же социального статуса? Просто менять эту профессию? Или какие еще способы здесь есть?
Здесь, во-первых, нужно...
прожить подольше этот стресс.
Здесь нужно... конечно же, соблюдать здоровый образ жизни, это так очень формально сказано, да, то есть нормально высыпаться, нормально питаться, заниматься спортом, заниматься собой, периодически переключаться на что-то приятное, общаться с интересными людьми, то есть все то, что улучшает состояние психики.
А если говорить теперь не о конкретных там профессиях или статусах людей, а о неких таких коллективных состояниях, да, вот бывает, происходит крупная трагедия, да, общество испытывает какой-то повышенный уровень сопереживания, расстраиваются люди, да, и у очень многих это может вызвать какие-то эмоциональные тоже подвижки психики. Вот недавно Кемерово все обсуждали, да, но невозможно остаться равнодушным нормальному человеку, и кто-то очень глубоко погружается в это сопереживание. Вот что можно сказать, усиливают эти ЧП уровень тревожности общества и какое-то количество расстройств психических уже?
Ну, любая локальная трагедия всегда вызывает какой-то массовый отклик. То есть люди начинают идентифицировать себя с людьми, с которыми что-то произошло. Они, конечно же, пытаются поставить себя или своих близких на их место. С одной стороны, да, люди начинают объединяться, но с другой стороны, это повышает уровень тревожности в целом. И те люди, которые склонны к различным вот таким тревожным депрессивным расстройствам, очень часто бывает, что это приводит к обострениям.
То есть как этому противостоять? Вот мы в данном случае как СМИ, да, может тоже какие-то могут быть правила работы с этой информацией, да, и люди, которые получают эту информацию, тоже какой-то, может быть, барьер должны выстраивать у себя в сознании, либо как-то делиться ей с другими людьми. Что делать-то, чтобы это не было действительно массовым таким поражающим эффектом?
В целом делиться, конечно, помогает всегда, но для средств массовой информации все-таки не стоит выкладывать определенного вида фотографии, да, с места происшествия. И уж очень эмоционально это описывать, потому что нужно тоже все-таки учитывать, что есть люди, как вы уже говорили, с ранимой психикой, которым очень сложно отреагировать на это безэмоционально. В любом случае какой-то будет эмоциональный всплеск.
Александра Михайловна, а если вот у человека действительно есть какие-то расстройства, но он сам не хочет лечиться, то есть здесь есть какие-то правовые или организационные варианты решения этой проблемы?
Эти варианты строго регламентированы законом о психиатрической помощи и гарантиях граждан по ее оказанию. Если человек опасен для себя и окружающих, если человек беспомощен, то есть не может сам себя обслуживать, да, по психическому состоянию, либо если неоказание ему в данный момент психиатрической помощи приведет к ухудшению, к значительному ухудшению его психического состояния, то тогда предусмотрена недобровольная госпитализация в психиатрический стационар. Опять же, когда человек госпитализируется, да, подается заявление в суд, и суд уже решает, продолжаем мы лечить или нет.
Ну как, санитары же сами не приедут, не заберут такого человека, кто-то должен куда-то обратиться,
да,
все равно. Вот, например, есть какой-нибудь там буйный сосед, который там у себя разгромил уже все и всем угрожает, либо там пожары устраивает, либо, ну, разные бывают ситуации. Кто-то мусор тащит, там себе, есть такие истории, мы про них тоже неоднократно писали. Что делать-то? Соседям к участковому сначала идти, либо сразу обращаться в психоневрологический
диспансер? В таких случаях, если человек ведет себя агрессивно и нужно, вот вы видите, что нужно предпринимать что-то прямо сейчас, в таких случаях вы вызываете полицию и скорую психиатрическую помощь. Скорая психиатрическая помощь вызывается так же, как и обычная скорая помощь. То есть это 03-112, вы звоните и говорите, что вот у нас тут такая ситуация, переключите меня на скорую психиатрическую. Соответственно, приезжает скорая психиатрическая помощь, но лучше сразу вызвать полицию тоже, потому что понятно, что если человек агрессивный, здесь может понадобиться помощь полиции. Они всегда помогают, так что с этим как бы проблем обычно нет. А вот если человек захламляет территорию, да, вы видите, что он сам ведет себя неадекватно, может быть, он там ничего не ест, сильно похудел и так далее, то тогда вы можете пойти в психоневрологический диспансер и по месту жительства данного лица подать заявление участковому психиатру, где четко все описывается. Просто надо описывать все очень подробно. Что он делает, какие признаки, ну, неадекватности, скажем, вы видите. И тогда участковый психиатр рассматривает это заявление. Если он видит, что да, там есть признаки психического расстройства, он выезжает. Если человек не соглашается на осмотр, соответственно, да, то тогда психиатр подает иск в суд о недобровольном освидетельствовании данного лица.
Ну, будем надеяться, что до таких критических случаев не так часто у нас доходит, да, и количество, как вы сказали, резко не нарастает у нас психических расстройств. А значит, все-таки во многом и в наших собственных руках это наше вот психическое здоровье. Зиму мы пережили, весна наступила, а впереди, как мы выяснили, самое позитивное в этом смысле.
Приятное лето.
Лето, да. Поэтому желаем всем провести его хорошо. Спасибо за интересную беседу.
Напомню, сегодня у нас в гостях была заместитель главного врача по медицинской части Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера, врач-психиатр Александра Михайловна Азарова. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.